Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы вернуться все к той же теме, а именно к теме о просветлении в постижении Слова Божественного вообще и особенно Третьего Господнего Завета. Ну, мы с вами разбирали это достаточно подробно. Вот мы изучали статьи Пфайфера, Питкерна. Ну, и я уже выделил эти два момента. Я, пожалуй, их сейчас еще раз повторю. То есть, первый момент – это то, что, оказывается, представление о том, что Третий Завет является словом во всей своей полноте, оно присутствовало в церкви практически, ну, по крайней мере, с момента возникновения всеобщей новой церкви, практически с самого начала. То есть серьезные люди там не могли не задуматься на эту тему, а именно на тему того, если это слово, то в каком смысле оно соотносится с Ветхим и Новым Заветом, и если оно соотносится, то как насчет внутреннего смысла? Тем более, что это как бы одно из самых таких общих положений, что все природное существует как производное чего-то духовного, и что те внешние образы чувственные, которые мы видим, начиная от предметов быта окружающих нас и кончая тем ощущением пространства, в котором они расположены, и временем, по которому они меняются, все это лишь представительствует по соответствиям определенное духовное внутреннее сущностности или же состояние сознания. То есть не только можно говорить о внутреннем смысле, допустим, Божественного Слова вообще и Третьего Завета в частности, но можно говорить о внутреннем смысле даже не какой-нибудь там газеты или книги художественной, а о всем, что мы видим в нашей жизни. Собственно, люди древнейшей церкви так и существовали. Поэтому у них не было слова, у них в качестве внешнего образности, представительствующей их существование, было вот то, что мы воспринимаем в качестве природной реальности своей жизни. Просто они видели внутренние духовные сущностности, они, в общем-то, даже видели небесные сущностности, и они видели, что внешняя реальность, то есть то, что мы называем земным миром, земли, растения, животные, небо, солнце, звезды, природные явления, что все это является представительствующим театром, являющим нам и представительствующим по соответствиям изменения внутри сознания нашего человечества вообще и их собственные в частности, как части этого единого потока. Поэтому им и не нужно было божественное слово, потому что когда они видели природное и материальное, они постигали через него внутреннее и небесное, и это постижение рождало у них в сознании рассудочное небесное, которое, как мы с вами уже разбирались, в отличие от рассудочного свойственного современному человеку, которое строится как бы снизу путем аналитических анализа и последующего синтеза или обобщения, оно не сходило из их небесных состояний сознания и формировало их небесно-природное состояние ума, из которого, по которому они мыслили, жили и поступали, и действовали. И это формировало в восходящей последовательности то их, скажем так, тот их индивидуальный дух, который по отделению от всего телесного и чувственного становился небесным ангелом. А вот нам потому и было дано слово, что мы не утратили эту способность, но она для нас стала смертельно опасной. Потому что божественный свет, нисходя в разрушенное природное сознание, превращал его в демонское и адское. И чем сильнее было вот это вот наитие небесного света и небесной теплоты, то есть в волительности, тем страшнее получался демон. Вот так вот пала древнейшая церковь, вернее его последнее потомство, вот так вот образовались нефилимы, которые принципиально отличались от остальных людей аналитического мышления, что они не поддавались никакому преобразованию. И по этой же причине, когда воплотился Господь, мы это опять же с вами разбирали, он воплотился в человека именно гения духовного. Это не был гений духовный, как у нас, то есть просто человека духовного гения, у которого злая воля и рассудочное отделено от его волительного, чтобы оно его не погубило, это рассудочное. У Господа, в отличие от всякого человека, волительное было от Отца, то есть божественное. Но его рассудочное до определенного момента было отделено, и его рассудочное строилось исключительно, ну, оно, конечно, строилось и на том, что мы называем бытовым мышлением, но все-таки основа для человеческого рассудочного, которое создает ангела, это научностность, заимствованная из слова. И вот он, заимствуя научностности слова Ветхого Завета, которые им же самим были подготовлены таким образом, потому что бытовое, из бытовых фактов рассудочное ничего не может сформировать наше. И Господь мог бы видеть в окружающей его реальности вещи божественные, собственные, но это нельзя было бы применить к людям для их спасения. То есть из такого его прославления не вышло бы то, что потом могло быть применено как его человеческое преобразование и возрождение. Поэтому он свое божественное, свое рассудочное, аналитическое, отделенное от того божественного волительного, сосредотачивал на слое Ветхого Завета, но оно как бы изначально освещалось вот этим вот божественным светом. И поэтому он сформировал сначала то рассудочное, которое в слове Ветхого Завета представительствуется Исмаилом. Но потом он просветлил его из своего божественного и получил божественное рассудочное, которое представительствуется Исааком. Но это божественное рассудочное, оно не было сформировано, как у людей древнейшей церкви, из волительного. Потому что иначе это было бы чисто божественное, рассудочное, неприменимое к человеку духовного гения для его возрождения и спасения. А это было рассудочное именно божественно-человеческого происхождения. Вот почему латинское слово называет его божественным человеческим сущим Господа. Причем человеческим, относящимся именно к человеческому нашего человечества. А человеческое нашего человечества, которое формируется в рассудочном. Вот все, что вокруг, до рассудочного. Вся жизнь человека от пеленок и так далее. Это все не имеет отношения. Это только строительный материал, который завозится на площадку. А потом, когда начинает формироваться рассудочное из слова, это строительное, завезенное на площадку, используется как фундамент для вот этого его человеческого рассудочного, которое построено на заимствованном из Священного Писания. И оно построено именно методом аналитического осмысления и синтеза из этого вот, выводов, которые рождают рассудочное, то есть способ осмысления. Или, говоря иначе, внутреннее представление. Чем совершеннее этот анализ и синтез, тем более совершенные внутренние представления рождаются. Но они сами, это вот это мертвое тело, которое обязано было быть побрызгано живой водой, чтобы оно ожило. И вот эта вот живая вода, это то божественно-человеческое божественное человеческое сущее Господа или же его человеческое рассудочное, родившееся в результате внутреннего просветления. Когда же вот люди в всеобщей новой церкви осмысляли, каким образом должно действовать просветление, потому что с самого начала это было очевидно, что человек может осмыслять латинское слово аналитически и формировать у себя рассудочное из латинского слова, но это рассудочное будет мертвым, потому что оно будет сформировано из видимости. И для того, чтобы оно ожило, необходимо просветление. Но те, кто этим занимался вплоть до Хайерта, они были очень осторожны. Они понимали, что просветление – это все не так-то просто. А когда пришли эти, то это был очень большой соблазн сказать, что нам, если дается просветление, то оно дается нам таким образом, чтобы, вот как Сведенборгу давалось, что смысл буквальный должен исчезать. Вот как там смысл буквальный легенда о сотворении, как в первой главе книги Бытия, или же там последующие исторические книги слова, вот он исчезает, и рождается учение церкви, небесное учение церкви, которое потом нам представлено в виде книг Сведенборга. Но, заметьте, книги Сведенборга сами себя называют небесным учением. Эти же сказали, нет, это не небесное учение, потому что оно природное. А небесное учение – то, что пребывает в сознании человека. И в этом тоже есть доля правды. И очень большая доля правды. Но как рождается это небесное учение? Они сказали, рассудочное не должно быть привлекаемое для создания этого учения. И это тоже правда. Это прямо можно найти, написано, что рассудочное не должно быть привлекаемым. Но какое рассудочное? Латинское слово очень четко разделяет у человека духовного гения рассудочное непросветленное и рассудочное просветленное, которое рождается из обращения влияния света небесного на правильно сформированное рассудочное духовное, человеческое. Потому что небесный свет не всякое рассудочное может просветить, а только то, которое правильно родилось из вот этого, из осмысления аналитического смысла буквального слова. Но они сказали, весь смысл буквальный Третьего Завета должен быть рассеян. То есть все, что там связано с научностностями, описание в том числе и рождение подлинного рассудочного природного, оно должно быть рассеяно. То есть пока мы это применяем к историчностям латинского слова, ну, вроде бы ничего страшного, да, мы рассеиваем. Все нации там представительствуют внутреннее духовное состояние сознания. Замечательно. Вроде бы это можно рассеять, у нас уже не будет ни католиков, ни протестантов, ни иудеев, ни там славян, ничего, а будет только внутреннее духовное состояние. Рождается небесное учение церкви в виде внутреннего разумения, в виде системы внутренних представлений. Но оно, это небесное учение, оно является отражением, отзеркаливанием внутреннего учения, которое было заключено в буквальностях латинского слова. Они сказали, нет, мы обретаем и получим, как люди небесной церкви, небесное просветление. Для нас научностности латинского слова все будут развеяны, рассеяны, а мы получим новый свет, новый небесный свет. И тут очень хитрый такой подход, потому что латинское слово в своей букве говорит, что для человека гения духовного невозможно подняться до человека гения небесного. И более того, небеса новой церкви, они находятся ниже древнейших небес, в том числе и духовных. То есть они находятся фактически, вот если рассудочное, оно является самым высшим природного состояния человека, то эти небеса как бы почти прилипают к этому рассудочному сверху. Это те небесности и духовности, которые наиболее тесно в том мире связаны с природными рассудочностями просветленного сознания. Именно поэтому латинское слово и говорит, что смысл буквальный вот этого небесного учения, он не просто облекает и содержит в себе свой смысл буквальный, но он с ним и согласован. Именно поэтому возникали такие мысли, когда все это осмыслялось в церкви, что он, внутренний смысл настолько близок к смыслу внешнему, что часто люди не в состоянии различить научностности с теми понятиями внутренними, которые рождают подлинное учение веры у них в сознании, потому что они согласованы между собой. То учение небесное, которое рождается в сознаниях людей, оно согласовано настолько с научностностями латинского слова, что часто кажется, что это всего лишь производное аналитического его осмысления. Хотя на самом деле это не так, потому что это производное аналитического осмысления, просветленное Господом изнутри. То есть рождаются совершенно новые представления. Это вот как в той дзен-буддийской притче, когда учителя спросили, вот что вы делали до того, как вы получили просветление. Ну, я там сажал рис, там семья, дети, воспитывал, жил вот так вот по хозяйству. А что произошло после просветления? Ну, то же самое, сажаю рис, там делаю запасы, расщу детей, семейный быт. Так а что ж поменялось? Все поменялось, потому что поменялось те внутренние представления, которые находятся в раздельной степени моего сознания. Но смотрите, если объявить, что у нас есть некое просветление небесное, то все это можно, так сказать, рассеять, то есть выкинуть на свалку, сказать, все это видимости, все это не имеет никакого значения. Вот то, что рождается у меня из внутреннего моего просветления, вот это и есть подлинное небесное учение веры, которое книги Сваденборга только представительствовали по соответствиям, но они давно уже стали историей. А вот подлинное живое учение веры живет сейчас у меня. Но тогда возникает такой вопрос. Если у тебя живет подлинное учение веры, значит, оно на уровне природном рождает новое слово. Вот смотрите, люди древнейшей церкви, они имели небесное просветление, и они рождали вот эти вот притчи, скажем, о сотворении мира, которые потом были заимствованы Моисеем, и которые стали словом, первыми главами, скажем, слова Ветхого Завета. Получается, что вот эти вот статьи, публикуемые в журнале «De Humili Scelier», они и есть буквальный смысл вот этого нового слова. И они некоторые испугались, когда, а это, в общем-то, следует автоматически. Некоторые испугались, а остальные говорили, да, да, вот в «De Humili Scelier» есть внутренний смысл. И он буквальный смысл, вот эти вот статьи, они буквальный смысл вот этого внутреннего смысла. И самое забавное то, что это не очень далеко от истины. Потому что есть место в латинском слове, где говорится, что слово – это сад. Этот сад, где растут фруктовые деревья. Эти фруктовые деревья приносят плоды, и в этих плодах находятся семена. И эти семена можно сажать, и они дают новые деревья. И так сад непрерывно разрастается. И что деревья, которые вырастают из семян, это те же деревья, которые, ну, из которых были взяты эти плоды. То есть, да, когда говорится, что Господь присутствует в учении церкви, это значит, что порождаемые этим учением просветленным научностности, они составляют часть латинского слова, но они не являются новым словом, как, например, латинское слово было по отношению к слову Ветхого и Нового Завета. Почему? Потому что это не новое дерево, это размножается тот же самый фруктовый сад. Как бы разницы сразу нельзя увидеть, да, дерево и дерево. Но происхождение деревьев разное. Это вот как вот есть сад, и он размножается из своих собственных плодов. А есть сад, а в него принесли новое семя. Вот это вот новое семя, это был Господь Иисус Христос. Вот когда Он родился, и так появилось слово Нового Завета. То есть посреди старого сада вдруг появилось древо жизни. Но когда родилось слово Третьего Завета, то это было тоже новое семя. То есть в этом древе жизни, которое мы знаем как Новый Завет, не проявилось рассудочное Господне. Это представительствовало по соответствиям духовное составляющее его духовной божественной любви. А вот латинское слово представительствует по соответствиям духовно-природное составляющее его небесной любви или же представительствует божественное по соответствию. И поэтому латинское слово – это новое третье дерево, почему я называю третьим заветом и так далее, это третье дерево в том же саду. А вот то учение веры, которое рождается из представительств, из представлений людей, которых Господь просветляет из вот этого божественного слова в его трех заветах, это не новое дерево, это разрастается тот самый, то есть порослями, семенами из плодов того самого дерева латинского слова, которое растет в этом саду, и поэтому совершенно невозможно получить дерево четвертого завета. А ведь вся их представление, все их утверждения вели именно к тому, что мы через этот Дехемилишелир получаем дерево уже четвертого завета, пятого завета и т.д. и т.п. Все это будет непрерывно размножаться. И по этому поводу даже среди людей, которые объединились вокруг этого учения, были большие споры. Да, они испугались, они поняли, куда-то это странно ведет. Но вот как я говорил, тут на сайте появилась проповедь Питкерна, которая была написана им за пару лет до его смерти. И Питкерн, я бы сказал, так был меньше всех поврежден вот этими представлениями о том, что все, что через них проистекает, оно проистекает от нового небесных состояний, которых им дает Господь. Что они развеяли представление о том, что не может человек духовно превратиться в небесного, что они теперь стали небесными. Вот Питкерн этому меньше всех поддавался, потому что у него было очень большое смирение внутреннее. И поэтому Господь ему давал просветление в буквальностях латинского слова, но он думал, что это... Он предполагал, что он может получать просветление и из небесного. То есть вот это вот зазубрина все-таки присутствовало. Но вот в этой вот проповеди, там Виталий Садыко перевел с помощью механического перевода, который сейчас очень неплохо переводит, там Питкерн четко говорит, что мы сейчас находимся даже не в духовных состояниях, а в природных, чисто природных состояниях сознание. И, соответственно, наше учение чисто в лучшем случае духовно-природное. Потому что он оглядывался вокруг на своих, так сказать, соратников, и он не видел там проявления ничего небесного. А вот многое другое, гораздо худшее, он там видел проявление. Но все-таки он, ну, вот это в нем сидело, вот это изначальное предположение, что это, если мы сейчас этого не достигли, то все равно это когда-нибудь будет достигнуто не нами, но другими. И вот это оставляло очень опасную возможность, почему оно все и вымерло в результате. Все пали, но пали по-разному. Кто-то меньше, кто-то больше. Потому что это на самом деле страшно. Это разрушает истинности и постижение буквального смысла латинского слова практически полностью. Употребляя это, можно подтвердить все, что угодно. И доктрину всеобщего спасения в конце времен. Потому что если латинское слово говорит, что человек, скажем, дух, если он стал злым духом, то есть опустошился от всего доброго, он не может быть возрожден. А можно сказать, что все это видимости смысла буквального, что вот у меня есть просветление, что может быть возрожден всякий, даже самый адский дух, и будет возрожден. И потом натаскать цитат, который мы этим выдранных из контекста, который это подтверждает. И гораздо более страшные вещи. И вот в духе всего этого сказанного я сейчас хочу перейти к книге Сведенборга, которая небольшая рукопись, которая не была опубликована при жизни, она осталась среди его бумаг, она называется «De Verba», то есть «О слове из личного опыта». У нас, кстати, она есть в русском переводе. Это перевел вот там человек из Харькова. Вот я сейчас перейду к выдержкам из этой книги, где как раз и рассматривается то, каким образом, что такое буквальный смысл слова, как к нему нужно подходить, и что он допускает, и чего он не допускает. Итак, вот что там было сказано. Последний смысл слова, будучи единственно смыслом буквальным, соответствует бороде и волосам на голове у человека-ангела. Может показаться странным, что волосы на голове и борода соответствуют слову в его последних началах, когда впервые читаешь об этом и слышишь. Это соответствие, однако, обусловлено тем, что все, что содержится в слове, соответствует всему, что есть на небесах, а все, что есть на небесах, всему, что есть в человеке. Ибо небеса, рассматриваемые в целом перед Господом, как один человек. Что все в слове соответствует всему небесах, мне дано было постичь на примере того, что в пророческой части слова каждая глава соответствует определенным обществам на небесах. Ибо при чтении пророческих книг слова от Исаии до Малахии мне было дано увидеть, что небесное общество являлись перед моим внутренним духовным взором одно за другим, и в онных сообществах был постигаем духовный смысл в этом месте слова им соответствующий. Следовательно, на основе этих и других свидетельств мне стало ясно, что небеса в целом соответствуют слову в последовательном порядке. Итак, поскольку между словом и небесами имеется такое соответствие, и так как небеса в целом и в частности соответствуют человеческой форме, то следует, что последнее начало в слове соответствует последним началам человека. Последним в слове является буквальный смысл, а в человеке – волосы на голове и борода. Вот тут в этом месте есть очень такой интересный и важный момент. Сведенборг описывает, когда он читал смысл буквальный Ветхого и Нового Завета, так как у него была открыта внутренняя духовная степень восприятия, перед ним являлись небесные сообщества, которые соответствовали той части слова, которую он в данный момент читал. И вот они, эти ангелы, получали внутреннее просветление. Это очень важно понять. Сведенборг, когда находился в буквальностях слова, то это порождало на небесах новые ангельские состояния. И эти новые ангельские состояния уже в нисходящей последовательности меняли состояние сознания всего нашего человечества, в том числе потом концентрируясь представительностями по соответствиям на уровне тех текстов, которые писал Сведенборг. Это не было влиянием только на его сознание. Это меняло все, это меняло... Оно вот восходящий последовательность сознания Сведенборга, он как бы извлекал эти сообщества перед своим внутренним взором, они через его подготовленное сознание, глядя на Божественное Слово, на этим в последовательности нисходящий, меняли. Небесные небеса меняли духовные, духовные меняли духовно-природные. Вот эти вот первые небеса, которые были до этого. И производили в них второе божественное пришествие. Это влияло на мир духов и меняло мир духов. Там происходили всякие катастрофы, войны, разрушения, исторические события. И все это вкупе меняло сознание нашего человечества в его природной степени. В том числе, как часть этого сознания, сознание природное Сведенборга, которое в мире воплощалось в исторические события, а в сознании Сведенборга оно воплощалось в тексты, которые мы сейчас знаем как латинское слово. Вот его толкование на священное писание. Вот это вот очень важно понимать, что человек это не некая отдельная аутентичность. Это вот как если мы сидим в комнате, и кто-то курит, он не только себя наполняет дымом. Этот дым расползается по комнате и влияет на всех остальных. Это невозможно, вот как у нас делают, загнать в курилку, изолировать. Это было действие, которое касалось не только Сведенборга, а это касалось всей общности творения. И небес небесных, и духовных, и природных. И, что самое главное, менялся внутренний порядок небес, и образовывались новые состояния небесных сообществ. То есть все менялось. Почему это именно второе Господнее пришествие? Потому что менялось все. От высших небесных сознаний нашего человечества и до самых природных. Но все это как бы в фокусе концентрировалось на книгах Сведенборга, которые являлись плодом этого действия и рождали новое божественное слово. Но это не Сведенборг сам такой был умный, что он все это менял, а это Господь Иисус Христос Духом Своим, действуя в сознании Сведенборга, менял порядок всей Вселенной. То есть вот что хотели, они этого прямо не говорили, но имелось в виду, что они фактически станут Сведенборгами, что они тоже будут вот так вот менять весь порядок Божественного Слова. Но правда заключается в том, что когда каждый из нас читает Божественное Слово, если оно только не затянуто в нашем сознании дымом нашего соби. То есть Господь, и когда мы читаем его сами по себе, мы читаем сами по себе, и ангелам это слово не открывается. Ангелы тогда видят там внизу горящие леса, все затянуто дымом, это собь человеческая рождает эти дымы. Но когда в нас присутствует Божественное Господа, когда в нас присутствует Его божественное, доброе, природное, и оно просветляет, то есть когда фактически Господь через нас читает вот это вот божественное слово, то Он влияет, тогда ангелы тоже являются, как перед Сведенборгом, но только в частностях. Вот в чем разница? Вот разница между Господом Иисусом Христом и всеми остальными людьми. Мы с вами разбирали это, помните, когда Он говорит «вы боги». Вот это вот о божественном от вечности, вот эта проповедь толстая. Там показано, что в каждом человеке живет божественное сущее Господа, но по частностностям его личностного. А в Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно, а в каждом человеке она воплощается частично. И вот точно так же, когда был Сведенборг, в нем все полнота божественного рассудочного воплотилась полностью. Вот в чем аналогия первого и второго пришествия. В человеческом Иисуса Христа вся полнота божества воплотилась телесно, а в сознании Сведенборга вся полнота вот этого воплощенного Иисуса Христа, почему это второе все-таки пришествие, последующее первое, рассудочная полнота воплотилась телесно, то есть в его выпросветленном рассудочном. В нем действовала вся полнота божественного. Когда же мы сейчас разбираем божественное слово Третьего Завета, то Господь, если Он у нас присутствует, то есть если мы очищены от вот этого зла, и в нем действует его божественное человеческое сущее в виде его божественного доброго, он точно так же открывает слово Третьего Завета, но частично. То есть не все небесные сообщества являются, а они меняются в отношении какого-либо аспекта своего, какой-либо части спектра своего, но не полностью. И когда есть сообщество этих людей, которые вместе занимаются, вместе постигают слово, то тогда Господь действует в большей полноте. Но даже если все, кто признают сейчас книги Сведенборга, будут совместно работать и трудиться над этими книгами, все равно той полноты, которая была в Сведенборге, явлена Господом, не будет. Поэтому все вот эти вот доктринальные материалы, которые пишутся с просветленными священниками, которые есть вот в новой церкви, взять того же Хаята, да, того же Клюза, например, они являют нам какой-то аспект божественного постижения в виде доктринальности, научных доктринальностей их произведений. Но они являются деревьями того же самого сада, которое Господь вырастил в своем третьем пришествии. Они не являются чем-то новым, привнесенным в этот сад, каким-то новым явлением Господним. То есть Господь как бы всякий раз является в сознании священников, подлинных священников новой Господней Церкви, но является частностями, спектрами. Они все, так сказать, мощи своего божественного света, а каким-либо его аспектом, маленьким вот узким спектром этой общей. Но это создает живое присутствие учения новой Господней Церкви на этой земле. Потому что учение живет в сознаниях людей, которые в данный момент читают и осмысляют божественное слово Третьего Завета. И никак иначе. Потому что то, что они выдают на гора, и то, что остальные получают в виде книг, это только научностность. Но те, кто читают их, проповеди, доктринальные занятия и так далее, они тоже в них этот свет воссеивает, и в них тоже входит в виде внутренних представлений их просветленного, рассудочного, это божественное небесное учение веры, но для этого должен быть сначала подготовлен фундамент. И этот фундамент заключается в том, что они сначала должны сформировать в себе природное, рассудочное из слова Третьего Божественного Завета. Иначе никакого просветления не будет. То есть им сначала нужно поработать киркой в шахте, а уже потом добыть там золото и драгоценные камни. Вот, продолжает дальше вот эта книга. «По этой причине люди, любившие слово, пусть даже и в отношении его последних начал, становясь после смерти духами, выглядят длинноволосыми. То же самое относится и к ангелам. Когда те же духи становятся ангелами, то отпускают и бороду. И напротив, все презиравшие буквальный смысл слова, становясь после смерти духами, выглядят плешивыми. Это указывает также на то, что они полностью лишены внешних истин. Поэтому, чтобы не смущать других, они носят головные уборы». Вот когда мы читаем в латинском слове, там в достопамятностях, что появилась толпа духов в шляпах, это именно знак того, что они лишены истинности и вынуждены носить эти шляпы. В то же время, когда он говорит, что когда явились учителя подлинной церкви древних времен, рассмотреть и принять это новое учение, то они пришли там с волосами, с бородатыми старцами. Поэтому в мире на иконах это популярно, вот эти вот все святые с длинными волосами, с бородами, и так далее. Потому что те, кто их малюет, они не знают, что они это извлекают из нити из мира духовного, где всякий, кто обладает внутренним просветлением во внешних истинностях, имеет облик статься вот, с волосами и с бородой. И точно так же, вот как у нас, как на Туринской плащанице остался вот этот вот образ, вот если вы видите, он у нас представлен в виде иконы на стене, Господь был с длинными волосами и бородой. То есть он представительствовал полноту вот этого божественного истинного во внешних началах, в которых вся полнота божества воплотилась телесно. Елисей, также Илия и другие пророки изображали Господа в отношении слова. А слово в отрыве от последнего смысла, коим служит смысл буквальный, не является словом. Ведь буквальный смысл слова подобен сосуду, полному выдержанного вина. Поэтому, если сосуд разбит, то все вино и разливается. Или же буквальный смысл слова подобен костям и коже человека. Уберите их, и весь человек распадется на части. Вот почему целостность и поистине могущество всего слова заключена в последнем смысле, коим есть смысл буквальный. Ибо смысл этот сохраняет в себе и содержит всякую божественную истину. Вот помните, когда Господь по воскресении говорит, что дух не имеет плоти и костей, а я вот имею плоть, я воскрес, так сказать, вплоть до костей. Кости в данном случае мы с вами уже разбирали, это божественная сопь, или же то божественное человеческое природное, которым Господь привел в существование после своего воскресения в прославление от Отца. И это вот создает впечатление, что он воскрес в телесном образе, но на самом деле, как латинское слово говорит, и мы не раз обсуждали, апостолы его дали духовными очами. Но вот это его выражение на самом деле значило, что он воскресил весь, всю истинность слова вплоть до его буквального смысла. То есть он наполнил буквальный смысл Ветхого Завета совершенно новым содержанием, божественным содержанием. И это содержание потом оформилось в виде божественного учения веры или же евангельского слова, которое сначала было божественным учением веры, а со временем стало, так как когда оно воплотилось в свои, так сказать, буквальный смысл, оно стало также и божественным словом. Оно было божественным учением веры в сознаниях у апостолов и евангелистов, которые писали, а в формах буквальных оно воплотилось в божественное слово. Вот почему в латинском слове есть такое утверждение, что всякое слово изначально бывает учением церкви. Но где оно бывает учением церкви? В сознании у людей. Просто разница между доктринальными писаниями и словом в том, что слово является через божественное учение церкви. Оно было в сознании Господа Иисуса Христа, оно было в сознании Своденборга, а доктринальности являются через частности этого божественного учения, а не его полноту. Они являются дополнением божественного слова. То есть, скажем, подлинные доктринальности в Новой Господней Церкви, они дополняют и входят в качестве, так сказать, знаете, как дерево, вот оно с годами растет, растет, вот новые-новые слои, оно нарастает вот этими доктринальностями, которые являются буквальными, производными буквального смысла, но латинского слова, а не совершенно какого-то нового слова, каким, скажем, был латинское слово по отношению к слову Ветхого и Нового Завета. И это деталь, которую легко упустить, но которая исключительно важна. И которую нужно очень четко и хорошо всегда помнить. Вот, продолжает дальше эта книга. Вместе с тем, смысл слова, называемый смыслом буквальным, только в последних началах соответствует волосам на голове. Во всех других отношениях он соответствует различным частям человеческого тела, таким как голова, грудь, чресла и ступни. Правда, там, где в буквальном смысле встречаются сии соответствия, слово как бы покрыто одеждой. И буквальный смысл тогда соответствует одежде на тех частях. Ибо одежда в общем означает истины, а также и соответствует им. Однако же многое в буквальном смысле слова обнажено, скажем, не покрыто одежда. И оно соответствует лицу человека и открытой части рук. Последнее в слове служит для учения церкви, потому что являются собой духовно-природные истины. Отсюда можно видеть, что нет ничего такого, что бы препятствовало человеку находиться и видеть обнаженные истины даже в буквальном смысле слова. Примечание на полях. Последний смысл слова, ввиду соответствия между природным и духовным, подразумевается под 12 драгоценными камнями, образующими основание стены Нового Иерусалима. Кстати, вот заметьте, вот тут делается некоторое различие между последним и чисто буквальным смыслом слова. Почему? Вот мы с вами разбирали, что природное на самом деле имеет внутренние раздельные степени. Есть внешнее природное, есть внешнейшее природное, есть самое внутреннее природное. Об этом тут будет говориться чуть выше. И этот смысл, самый внешний смысл, находящийся в внешнем природном, это и есть вот эти вот одежды на теле. Но тело, слово, оно все еще смысл последний, но оно составляет все ткани этого тела, все органы, там, почки, мозг и так далее. И это именно внутреннейшее природное, оно же рассудочное. И это как бы очень важно понимать. Вот есть степени раздельные и сплошные. Степени раздельные – это духовное, природное, там, духовное, небесное. Но в последней степени все вышележащие степени пребывают, обретаются одновременно, как в раздельной степени, но в этой раздельной степени тоже есть свои, в сплошной степени есть свои раздельности. То есть внутреннейшее природное, оно находится в определенном смысле в раздельной степени по отношению к внешнейшему природному, хотя они все относятся к последней или же сплошной степени, только внутреннейшее природное представительствует, скажем, духовное и небесное, а внешнее представительствует тоже духовное и небесное, но через внутреннейшую природную степень, а не непосредственно. Вот эту картинку надо себе ясно представлять, что вот есть слои вот эти вот, а потом вот это вот самый последний слой, а в нем все верхние слои присутствуют в качестве самого внутреннего, более внешнего, еще более внешнего. И, наконец, последнее, которое объемлет и скрепляет в себе все остальное. Поэтому, как говорит дальше эта книга, мудрость ангелов третьих небес проистекает от Господа через Слово, коему буквально его смысл служит опорой и основанием. То есть, смотрите, самый внешний или же природный смысл – это как кожа, которая облекает и содержит все остальное в теле. Вот это вот самый внешний, самая внешняя природная степень существования всего в мире и человека, например. То есть, вот то, что мы называем своим сознанием внешним природным, оно как кожа, которая в себе содержит бесчисленные внутренние степени, как относящиеся ко внутреннейшему природному, так и настоящим раздельным степеням от духовного и небесного. С небес я слышал, что древнейшие люди на земле имели непосредственное откровение, и что поэтому у них не было писанного слова. Вот о чем мы с вами говорили, в чем различие было в состоянии небесном. Потому что небесный человек не нуждается в буквальном смысле слова как основе своего сознания. Оно для него служит лишь как бы отзеркаливающей поверхностью, на которой он видит свое, как зеркало, в котором он видит свое внутреннее небесное состояние. Без зеркала человек не может видеть самого себя. Но зеркало для него лишь поверхность, на которой отражается его внутреннее. А люди небес, духовного гения, этого внутреннего не видят. Им хоть 10 зеркал перед глазами ставь, и ничего внутреннего не увидят. Ибо после тех времен, когда непосредственное откровение уже не могло быть ни дано, ни принято без угрозы для души людей, то для того, чтобы сообщение и связь людей с небесами не прервалась бы и не нарушилась, Господу угодно было открыть божественную истину при помощи писанного слова. Слово это было написано единственно посредством соответствия, и посему в последнем смысле оно таково, что заключает и объемлет в себе мудрость ангелов трех небес. Мудрость эта в нашем слове не видна, но все же она в нем внутренне содержится. Вот то, о чем мы говорили раньше, подтверждается и здесь, что откровение внутреннее уже не могло быть ни дано, потому что не было ощущения этого наития, отсутствовал тот внутренний орган, которым он бы мог бы приниматься, не принято без угрозы для души людей. Даже если бы этот орган им даровали, то они бы его, принимая, обращали бы его в сатанинское и дьявольское. И вот поэтому-то и было дано писанное слово. Есть трое небес. Одни ниже других, а под ними мир. В высших небесах ангельская мудрость достигает высшей степени, и называется она небесной мудростью. В средних небесах ангельская мудрость достигает средней степени, и называется она духовной мудростью. В низших небесах ангельская мудрость достигает последней степени и называется духовной, природной и небесно-природной мудростью. В мире, так как он расположен под небесами, мудрость обретается в низшей степени и называется природной. Вот тут смотрите, небеса Новой Церкви или же небеса Нового Иерусалима, они находятся ниже не только небесных небес древних, но и духовных. Но поскольку они находятся в последней или же природной степени сознания, то в них есть разделение. То есть в самых нижних небесах есть небеса самые внешние, есть небеса духовно-природные и есть небеса небесно-природные. Вот все, что описано об ангелах небесных и духовных, оно может быть соотнесено и с ангелами небес Новой Церкви или же Нового Иерусалима. И там также есть разделение в сплошной степени по псевдораздельным степеням. И там также есть самое внутреннее или же небесно-природное. Там есть и небесно-духовное. И там есть природно-ангельское, просто природно-ангельское, самое внешнее вот этих вот небес Новой Церкви. И все это располагается на уровне чего? На уровне внутреннейшего природного или же рассудочного. Именно поэтому небеса Новой Церкви называются небесами рассудочными. И слово для этих небесах – это слово рассудочное. И поэтому оно может быть и согласовано со своим внутренним смыслом или же небесными представлениями, даже небесно-природными, потому что оно находится в самой последней сплошной степени природной сознания. Вот внутренний смысл небес небесных, он не может быть согласован с внутренним смыслом Ветхого Завета, но он может быть в нем выражен соответствиями. Точно так же даже внутренний смысл небес духовных, которые были образованы Господом после Второго пришествия, он не мог быть согласован со словом Нового Завета, но он мог быть выражен там только соответствием. А вот почему истинности слова латинского могут быть согласованы со своим внутренним смыслом? Потому что они, по сути, пребывают в последней сплошной степени. Хотя и внутренне оно разделено на вот эти вот слои более и более внутренних степеней раздельные. Это как бы раздельные степени одной сплошной степени. Но из-за того, что они находятся в последней степени сознания, они могут быть согласованы между собой. И поэтому, когда эти страдали по поводу того, что они будут получать в результате, что новая церковь может взойти в небесное состояние, она не может взойти в чисто небесное состояние, но она может взойти в небесно-природное состояние, как свое высшее внутреннее просветление, которое будет представительствовать по соответствиям небеса небесные, но в последней или же природной степени сознания, только в самых его, так сказать, внутреннем ядрышке. В низших небесах ангельская мудрость достигает последней степени и называется духовно-природной и небесно-природной мудрости. То есть мы, как бы направление было взято правильное, то есть высшим состоянием доктринального присутствия Господа в сознании человека новой церкви может быть степень небесно-природная. И в ней есть что-то от небесности. Но это не непосредственно небесная церковь. И вот тут была сделана достаточно роковая ошибка в свое время. Все эти степени мудрости присутствуют в слове, которое находится в мире, но в единовременном порядке, то есть в сплошном порядке. Ибо последовательный порядок по мере нисхождения переходит в сплошной порядок. Это вот то, что мы говорим, что раздельные степени, они все присутствуют в самой последней степени. Единовременный порядок потому заключает в себе все последовательные степени, нисходящие в него. Высшее в последовательном порядке становится самым внутренним в порядке единовременным. Среднее становится средним, а последнее – внешним. Вот тут вот латинское слово совершенно четко показывает, как это работает. Слово, каково оно в мире, служит примером такого единовременного порядка. В его самых внутренних началах пребывает Господь. Вот видите, слово, которое в мире, то есть слово, которое находится в природной степени сознания. В его самых внутренних началах пребывает Господь, от которого льется божественная истина и божественное доброе, свет и пламя от солнца, распространяясь через посредствующее начало к самым началам последним. То есть вот в высшей степени, или же в степени природно-небесной, небес новой церкви, или же Нового Иерусалима, пребывает сам Господь. И это-то и есть божественное человеческое природное, или же божественное рассудочное сущее Господа Иисуса Христа. То высшее состояние, которое доступно теоретически человеку новой Господней Церкви. В следующем единовременном порядке идет божественное небесное, такое как в высших или же третьих небесах. Кстати, вот это вот оно было доступно Сведенборгу. Вот этот вот Сведенборг вошел, вот это вот божественное сущее. А для нас, вот людей новой церкви, доступно следующее. Божественное небесное, такое как в высших или же в третьих небесах, от коего обретают мудрость ангелы, находящиеся на тех небесах. Далее следует божественное духовное, такое же, как в средних или вторых небесах, от коего обретают мудрости ангелы оных небес, то есть пребывающие в небесно-природной степени обретают мудрость, подобную мудрости ангелов небесных, а обретающиеся в небесно-природном обретают мудрость, подобную ангелам чисто природных небес, но только подобную, представительствующую онную мудрость по соответствиям. Вслед за ним идет божественное духовно-природное и небесное природное, такое в низших или же в первых небесах, от коего обретают мудрость пребывающие там ангелы. Внешний круг всего его единовременного порядка составляет божественное природное, такое как в мире, от коего обретают мудрость люди. Этот внешний круг охватывает, связывает и таким образом удерживает все внутреннее, чтобы оно не распалось. Таким образом оно служит и опорой. Это вот как кожа и кости у человека, которые содержат все его внутренние органы, все его внутренние связки и так далее. И вот это вот и есть слово в его последней или же природной степени, которая на самом деле есть не писанным текстом, а есть самыми внешними природными представлениями рассудочного из божественного слова. Не просто научностностями, научностности это только основание, а именно природно-рассудочное. Вот оно, природно-рассудочное, оно как кожа и кости, которая нуждается в божественном воскресении, в котором Господь должен родиться, в котором Господь должен пройти путь искушения, очищения этого самого внешнего от зол, которым он должен умереть человеком природным или же природными представлениями сознания и воскреснуть просветленным божественным человеком или же божественными, вернее, просветленными рассудочными представлениями. Природными просветленными рассудочными представлениями, природно-духовными просветленными рассудочными представлениями или в высшем состоянии небесно-природными рассудочными представлениями. В самом ядрышке остается кто? Господне рассудочно-природное, которое в полноте своем было явлено только в Эммануиле Сваденборге, но теоретически какими-то спектрами своими доступно для любого другого человека новой церкви. То есть новая церковь, в его ядре находится именно сознание Господа, явленное в Сваденборге. А во всех остальных, это как кругами по разным перифериям, оно может быть явлено какими-то своими частностями. И другие люди, принадлежащие к новой Господней церкви, могут подняться до природно-небесных состояний. Но никто не может выйти в те состояния, которые были явлены Господом в Сваденборге. Это тоже нужно очень четко и хорошо понимать. Таково наше слово в буквальном смысле, как в общем, так и в каждой части. Следовательно, когда человек его читает с почтением, то его внутреннее содержание открывается и обнаруживается. И каждая небеса извлекает из него свое. Духовные ангелы божественно-духовные, а небесные ангелы божественно-небесные, которая и является источником их мудрости. То есть, когда человек очищен Господом и входит в какую-то природную степень постижения слова, то им пользуются не только ангелы Нового Иерусалима, но через этих ангелов Нового Иерусалима пользуются и ангелы духовных и даже небесных небес. Но только через ангелов Нового Иерусалима. То есть небесные ангелы пользуются сознаниями тех ангелов природно-небесных, которые присоединены к доброму природно-небесному у преобразованного и возрожденного рассудочного человека новой церкви. Ангелы духовные пользуются тем духовно-природным, которое находится в людях возрожденных до духовно-природного. И ангелы самые внешние неба Иерусалима пребывают в тех простых людях новой церкви, которые обретаются в простом природном смысле латинского слова, даже не считая его за латинское слово, но считая его той божественной истиной, по которой они должны жить. Вот об этих людях мы говорили в частности в пасхальной проповеди, помните, когда волк и ягненок лежат рядом? Да, у этих простых людей представление, очень много ложного в их представлениях, очень много видимости. Но пока они их не подтвердили рассудочно, эти волки в их сознании уживаются с ягнятами в их сознании, то есть с тем добрым, пока они это воспринимают в невинности. Пока они находятся в самом внешнем латинского слова, то есть даже люди, принадлежащие конвенции и этой, как ее, конференции, которые, казалось бы, которые, пока они не начинают там полностью разрушать это, например, считая, ну, всякие извращения любви супружественным допустимыми, как там не начинают женить гомиков и лесбиянок, пытаются жить в согласии с самым внешним буквальным смыслом латинского слова по его заповедям, в них эти волки все равно мирно сосуществуют с их ягнятами. Это очень опасное соседство. В любой момент этот волк может нарушить равновесие, попытаться сожрать ягнёнка. Но пока они пребывают в вот этой внешней невинности, даже люди этих уровней доктринального осмысления сохраняются, преобразуются и ведутся к возрождению Господа. Всякий человек, обладающий духовной склонностью к истине, то есть тот, который любит самую истину, потому что она истина, такой человек духовно просветляется Господом, когда читает Слово. Сего, однако, не происходит с тем, кто читает Слово, единственное из простой склонности к истине, называемой любознательностью. Последний видит лишь то, что согласуется с его любовью или же принципами, которые он либо снискал для себя, либо принял от других, слушая и читая. Поэтому расскажем ниже, кто и откуда берет, обретает просвещение посредством слова. Вот смотрите, когда говорят «любовь к истине ради истины», то человек склонен думать, что это вот просто вот он, вот хочу истину, хочу вот изучать это, вот мне нравится, хочу понять, как оно и почему работает. Но это простая любознательность. Подлинная любовь к истинному ради истинного – это когда человек хочет постигнуть истину слова для того, чтобы понять, как ему нужно правильно жить. Вот это единственное является подлинной любовью к истинному ради истинного. Все остальное – это не более чем на уровне простого любопытства. Может быть, даже излишне воспаленного, иногда горящего, но не превышающего его. Тот человек обретает просветление, которое избегает зла, потому что оно грех и потому что оно против Господа и его божественных законов. У такого человека и ни у какого иного и открывается духовное сознание. И чем больше оно открывается, тем больше проникает свет небес. Всякое просвещение в слове происходит от света небес. Причиной тому воля к доброму, которую человек тогда обладает. Когда воля эта направлена на такую цель, то есть на добро, она в разуме становится сначала склонностью к истине ради истины, затем становится постижением истины, далее при помощи рассудочного света мышлением из истинного, следовательно, анализом и умозаключением. И как только он переходит из рассудка в память, то переходит также и в жизнь, и поэтому сохраняется. То есть тут весь механизм просветления очень четко описан. Человек получает от Господа божественное доброе, оно просветляет его рассудочное. Из рассудочного он делает правильные аналитические умозаключения. Результат он откладывает в память и живет по полученному результату. То есть он сделал умозаключение, сказал, вот до этого так-то я жил неправильно, надо прекращать. А вот так-то надо жить по-новому, противоположно тому, как я жил раньше. И вот результат просветления и изменения жизни. Это, кстати, четко в результате поняли по-настоящему заинтересованные люди и позиции Дохимиля Шелер. То есть все настаивалось на том, что нужно жить в добром. Но вот как человек может доброе испоганить стремлением к заслуге и присваиванием себе божественной заслуги в добром, когда он начинает считать это доброе своим собственным, ну, приобретением. Вот точно так же их стремление подняться до небесных состояний поганило то стремление к доброму, к которому они стремились. Вот Питкин меньше стремился стать небесным человеком, поэтому он пострадал от этого меньше. Но были те, которые очень стремились, и которые пострадали гораздо больше. Вот вспомните эту проповедь о том, как гибнут духовно ангелы гения духовного, пытающиеся стать гениями духовного, ангелом гения небесного. Вот то, что на нижнем уровне это присвоение себе божественного заслуги в добром, то на высшем уровне это попытка человека-гения духовного стать человеком-гения небесным. Это преступление гораздо более внутреннее, поэтому гораздо более страшное, чем внешнее присвоение себе заслуги в добром на уровне природного сознания. И это как бы не шуточки, это действительно страшно. И последствия страшные. Вот есть грехи более внешние, есть грехи более внутренние. И грехи более внешние, они представительствуют по соответствиям грехи более внутренние. И гораздо более страшные. И поэтому человек часто удерживается в грехах более внешних, чтобы он не совершил профанации более внутреннего доброго и не соорудил для себя в себе самом гораздо более страшную внутреннюю преисподнюю. Такова стезя, ведущая ко всякому просветлению в слове, а также преобразованию и возрождению человека. Но сначала в памяти должны накопиться познания, как духовного, так и природного. Ибо именно эти познания служат вместилищами, на которые Господь воздействует при помощи света небес. Чем они полнее и свободнее от подтвержденных ложностей, тем просветленнее постижение и вернее умозаключение. Ведь божественное воздействие нисходит на невежду и глупца. То есть, когда последователи Дахмели Шалир заявили, что природное, рассудочное не должно быть консультируемо при создании доктрины, они как бы обрубили путь на создание вот этого рассудочного. Если оно не должно быть консультируемо, то значит я буду делать только доброе, а потом получу небесное просветление и сразу войду в самое высшее небесное постижение истины. Ничего подобного. Сначала нужно очень хорошо поработать кайлом в шахте. Сначала нужно создать природное рассудочное, это вот четко, потому что иначе ты будешь глупцом, который будет искренне верить в то, что он получил небесное просветление, как, к сожалению, случалось в церкви и очень часто. И более того, гордым глупцом, вот вы тут всякие низменные идиоты строите себе рассудочное, а вы себя губите, потому что оно не должно быть консультируемо. Вы вот выводите себе там какие-то умозаключения, а я, гордый, получу просветление и стану небесным человеком с небесной рассудочностью. Вот так вот в церкви посматривали и на талка, кстати. Потому что талк именно строит рассудочное из латинского слова. Да, можно говорить о степени просветленности этого рассудочного, и у талка, и у читателей. Но он работает киркой, и он готовит основания для этого. Ибо познания эти, которые добываются с помощью анализа и синтеза, и сформированного посредством этого рассудочного природного, и служат теми вместилищами, на которые Господь воздействует при помощи света небес. И он добыл множество драгоценных камней из вот этих вот шахт, которые вот он представил нам в виде книги «Духовное христианство». А находятся некоторые, которые говорят, а зачем все это? Вот мы получим просветление. Вот он не был просветленным. Он махал киркой в шахте. Какие-то добывал никому не нужные драгоценности. Вот у нас сразу не зайдет свет небесный. И мы будем просветленными. И мы будем ангелами небесными. И людьми небесного гения. И будем сиять, как и звезды на небесных небесах. Да, талк мог ошибаться. Потому что это, работа. Когда человек делает работу, кажется, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но ждать, пока на тебя свалится манна небесная в виде просветления, и на этом основании не только самому ничего не делать, но и презирать и обгавкивать тех, кто что-то делает, это, согласитесь, тоже не самый лучший путь. Вот смотрите, очень такое хорошее выражение. Дальше идет. Человеку лучше во многих местах понимать слово буквально. Например, те места, в которых Господь говорит о городах, о последовательных состояниях церкви, Многие места у пророка, относящиеся, скажем, к городу Тиру, и места в Откровении Иоанна Богослова, касающиеся рая. Причина кроется в том, что ангелы, находящиеся при человеке, пребывают туда в смысле духовном. Это же можно обратить и на латинское слово, что человеку лучше пребывать в состояниях природного осмысления, когда описываются все эти события древней истории, древнейшая церковь, там израильская церковь, католическая церковь, все эти исторические события. Почему? Потому что если он пытается из какого-то знания соответствий построить себе замок, дворец внутренних представлений, которые у него выходят от его соби, из того, что его духу ранее приметилось, то ангелы, находящиеся при нем, не могут входить во внутреннее просветление, потому что это мешает им видеть их буквальный смысл. Они тогда в его сознании видят учение или же комплекс представлений, не имеющих с буквальным смыслом слова ничего общего, а имеющим отношение только к его субе. И поэтому ангелы никакого, ни в какой духовный смысл слова не могут войти. Потому что духовный или же внутренний смысл собственных представлений человека, он адский. Вот, многие когда обрадовались, что они нашли такой великолепный метод развеять буквальный смысл слова и войти в подлинное учение веры, которое будет небесным, они разрушали то единственное, для что в них нужно было ангелам. То есть смысл буквальный слова латинского. И ангелы не могли быть в духовном, при них, в духовном смысле этого божественного слова. Они от них уходили, а вместо них приходили кто? Те, кто внутренне соответствовали их собственным представлениям, их личной собе, которую они принимали за божественное просветление и подлинно небесное учение веры. А потом они удивлялись, откуда у нас начинаются проблемы. Почему мы не можем, под конец, даже быть в простом добром? Слово имеется у ангелов в высшей области духовного царства. Написано оно таким образом, что разумные способны понимать его все более разумно, тогда как простые понимают его в простоте. Именно это слово проявляется в написании все более и более внутреннее разумение. То есть, смотрите, для ангелов небесно-природных, небес новой церкви, слово латинское является их словом. Вот почему ангелы до падения человеческого не имели слова. Но для них словом был весь мир. Они, присоединяясь к людям древнейшей церкви, они видали природное вокруг, природные образности чувственных сознаний или же мир через них, и для них это было словом. Но когда это пало, для этих ангелов словом осталось то, что последние остатки новой церкви рассказывали условному людям Эбора, которые записывали эти истории, которые передали древнейшей церкви. Потому что ангелы небесные не могли быть присоединены к Нефилимам, это последнему уцелевшему потомству древнейшей церкви. И поэтому они присоединились к людям духовного гения, у которых были истории, записанные с их же собственных слов, когда они находились в мире. И это стало для них способом получения внутреннего просветления. Вот тогда ангелы небесные обрели свое слово через людей древней церкви. И точно так же они обрели его через людей христианской церкви в виде слова этого Нового Завета. И они обрели его в людях новой Господней церкви через слово Третьего Завета, начиная со Сваденборга, который, вот читая слово Ветхого и Нового Завета, давал им самое, то самое внутреннее просветление, которое они не могли иметь ни через людей иудейской церкви, ни через людей христианской церкви. Вот только Сваденборг дал им слово в том виде, в каком они могли получать, потому что он был подготовлен особым образом Господом, в полноте, в том числе ангелы небесные через ангелов природно-небесных, которые тогда образовались, когда образовалась небеса новой церкви, или же первые небеса, или же небеса Нового Иерусалима. Вот когда они образовались, тогда ангелы небесные, и эти небеса сначала образовались в состояниях сознания Эммануила Сведенбург. Он был небесами природно-божественными, он же был небесами природно-духовными и природно-небесными, и он же был небесами просто природными, которые изливались в виде его творений. А вот из этого семени потом уже начало расти древо новой церкви. Также я кое-что видел из слова, находящегося в небесном царстве. В нем отражено еще больше тайн. Ангелы духовного царства не способен постичь их, не даже помыслить. Поэтому духовным ангелам сказано было, что они не могут достичь мудрости ангелов небесного царства, точно так же, как пребывающие в природной сфере не могут достичь разумения ангелов духовного царства. Разумение это выходит за пределы их способностей, как было часто показано на опыте. Вот это вот хоронит все эти амбиции людей из круга Дохим или Шелир достичь небесной мудрости и небесного учения веры. Потому что человек новой церкви не может постичь даже чисто духовной мудрости. Потому что он не может выйти за пределы мудрости природно-духовной и небесно-духовной. Более того, даже ангелы высшей духовной небес не могут постичь вот этой вот мудрости. Что касается божественной мудрости Господа, то она настолько превышает всякую мудрость, что их даже невозможно соотнести. Ибо всякое разумение и мудрость ангелов конечны, тогда как божественная мудрость Господа бесконечна. А между конечным и бесконечным нет никакого соотношения. Разумение и мудрость ангелов конечны, потому что ангелы являются восприемниками, а всякий восприемник сотворен и потому конечен. То есть, так же, как для ангелов даже небесного гения сознания невозможно достичь божественной мудрости, точно так же для человека новой церкви нельзя достичь божественной природной мудрости, которая в полноте была явлена в сознании Сведенборга. А попытки это сделать кончаются очень и очень плохо. Кстати, и сам Сведенборг, вот если мы возьмем его собственный рассказ о том, как он общался с ангелами, которые находятся в этой же книге. Вот смотрите, что было сказано. «Я часто был посылаем меж ангелами духовными. И тогда я разговаривал с ними совершенно духовным образом. Но затем, после того, как я возвращался в природное состояние своего сознания, которое свойственно всякому человеку этого мира, пробуя восстановить в своей памяти то, что я говорил там о состоянии сознания духовном, и пытался затем извлечь из этой прежней памяти тех состояния сознания и описать сказанное тогда, я совершенно не мог этого сделать, ибо это было совершенно невозможно. Ибо не существует совершенно никаких оборотов речи, ни даже соответствующих представлений в мышлении природном, которыми я мог бы оное выразить. Ибо все оное было исключительно духовными представлениями мышления, а также и выражениями духовными, настолько удаленными от представления мышления природного и природных выражений, что они не согласовывались с онными природностями даже и в самой малейшей степени. То есть даже мудрость ангелов духовных не может присутствовать в сознании природном, чисто духовное, только природно-духовное, представительствующее онное по соответствию. Сведенборг подымался до ангелов духовного царства. И он там с ними общался. Но когда он приходил в природное состояние своего сознания, в нем могли быть явлены только представительства по соответствиям этих его сообщений с ангелами духовного царства. То есть даже в его внутреннем собственном природном состоянии не могло быть выражено ничего чисто духовного, а только как бы последствия этого, представительства по соответствию. Но и то он не мог выразить в своих писаниях природных, а он писал научности, которые представительствовали по соответствиям его собственное духовно-природное состояние сознания. Вот именно поэтому латинское слово представительствует по соответствиям духовно-природное состояние сознания. Вот он продолжает дальше. И что особенно удивительно, так это то, что когда я обретался в духовных состояниях сознания того неба и общался там с ангелами, то тогда я и не ведал иначе, что я говорю с ними совершенно таким же образом, которым я говорю с людьми в природных состояниях сознания. Но впоследствии я обнаружил, что онные помышления и разговоры в обоих состояниях сознания были столь различны между собой, что между ними не могло быть ни малейшей близости, и, соответственно, между онами не могло быть и ни малейшего соотношения, только по соответствиям. И точно таковое же различие и между духовным и небесным. Мне сказано было свыше, что такое различие существует, и что оно таково, что не существует ни малейшего соотношения и ни малейшей возможности к сближению между ними. И поскольку я не мог быть в этом убеждаем посредством своего собственного чувственного опыта, если бы только я не стал бы полностью относительно внутренней структуры своего сознания, таким же, как ангелы среднего или чисто духовного неба, то есть, заметьте, Сонненбург не был того состояния, как ангелы чисто духовного неба. Он был возвышаем к ним, но он не был, он разговаривал с ними, все, но он сохранял в себе вот эту вот духовно-природную основу сознания. Это как бы был прыжок выше головы. А дальше он не мог прыгнуть. А вот ангелы духовные могли быть как бы чуть прыгнуть выше своих собственных состояний и быть введены в небесное состояние, как это в дальнейшем описывается. То посему-то и было дозволено некоторым ангелам среднего неба, с которыми я был связан, пребывать внутренне в сознании своем с ангелами третьего неба и таким образом мыслить совместно и общаться там с ними, а также и сохранять в своей памяти то, что они там мыслили и говорили, и затем возвратиться сознанием свое в свое собственное небо. И они сообщили мне из этого своего неба, что они совершенно тогда не были способны затем выразить ни единого частного представления и ни единого слова из своего прежнего состояния в высшем небе, и что это было совершенно невозможно. И под конец они сказали, что не существует ни малейшего соотношения и ни малейшей возможности к сближению между онными состояниями сознания. Смотрите, даже Сведенборг не мог быть возвышаем в небесное состояние. А ему рассказывали те, кто был возвышен. И то он передавал их рассказы, уже находясь в своих природно-духовных состояниях, как представительствами по соответствию. Вот тут вот мы имеем только следы его опыта, а не сам опыт, выраженный в этих, ну, рассказываниях, о чем они там с ними общались. А эти сразу захотели стать людьми небесного гения и получать небесное наитие и рождать, так сказать, духовное учение из небесного источника. Небесный источник будет их небесным просветлением, а духовным будет то учение, которое они будут рождать для того, чтобы, так сказать, люди в церкви нижнего плана могли перед ними восхититься, преклониться и воспользоваться, если они милостиво это позволят, ведут их внутренним влиянием на их состояние. Мне было позволено иногда, соответственно, пребывать меж ангелами среднего и высшего неба, а также и слышать их общающимися друг с другом, в продолжении чего я пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания. То есть, да, человек может быть окружен и ангелами духовного неба, и даже ангелами небесного неба, но он при этом пребывает в состояниях своего природного сознания. Но это не когда человек восходит к ангелам, А когда ангелы не сходят к человеку, вот это очень большая разница. То есть ангелы даже небесного плана могут входить в небесно-природное состояние человека и тогда с ним общаться. Но это не человек получает ангельское наитие. Вернее, не ангел, человек находится как равно среди ангелов, а он лишь получает наитие через свои собственные небесно-природные состояния сознания, как и было со Сваденборгом. И это тот максимум, который доступен для человека новой Господней Церкви. И вот я тогда пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания, отделенном от предметности восприятия мирских и телесных. И иногда я был погружаем в постижение и в разумение того, о чем они или же ангелы тогда общались друг с другом. После чего мне дано было постигать, что я был совершенно не в состоянии ни выразить, ни описать в состоянии природного своего сознания ничего из этого ни посредством какого-либо духовного, ни посредством какого-либо небесного адекватного выражения. Но что тем не менее все это могло бы быть описываемо в природном состоянии сознания способами выражения сугубо природными, вплоть даже до рассудочного постижения всего этого посредством слов языка природного. И мне было сказано также, что не существует ни единого такого божественного таинства, которое не могло бы быть постигнуто в сознании и даже выражено природно, хоть при этом и лишь исключительно в общем и несовершенном образе. То есть, да, в латинском слове все это выражено общим и несовершенным образом, но там выражены божественные таинства во всей своей полноте. Главное же войти в частности этих таинств, то есть войти в те представления, которых раскрываются частности этого. И это могут быть представления природно-духовного сознания и даже природно-небесного сознания. И даже отдельные аспекты природно-божественного сознания, хотя и не в той полноте, в которых входил в это природно-божественное Сваденборг, когда осмыслял свое общение с ангелами духовными и природными через природно-духовное и природно-небесное состояние своего сознания. То есть, как мы видим, легкие пути иногда бывают исключительно порочными. Вот сказали мы, что мы можем раз и разрушить весь природный смысл латинского слова и создать подлинное внутреннее небесное учение веры, которое и есть то, которое имеется в виду в этих книгах под названием «Небесное учение веры». А в результате что мы получаем? Мы создаем учение из своей соби, из наития преисподней или же нашего собственного злого, но принимаем это за наитие ангелов небесных, и это не позволяет ангелам духовно-природным и духовно-небесным видеть среди нас, то есть через нас, природный смысл латинского слова, потому что мы его развеяли в своих представлениях и подменили представлениями, извлеченными из своей собственной соби под предлогом некоего небесного наития, порождающего духовное учение веры. Ну и результат был, к сожалению, очень закономерен. Если вы вспомните, в Новом Завете, когда иудеи собрались там уничтожить христиан, там был некий мудрый фарисей, который им сказал: «Отстаньте от этих людей, ибо если они ерунду проповедуют, то они со временем и рассыпятся, исчезнут. А если они проповедуют что-либо божественное, то вы рискуете стать противниками Господа». И вот, к сожалению, очень жалко, что когда шли разборки во всеобщей новой церкви, между священниками всеобщей новой церкви и вот этими представителями новой позиции, не нашлось. И что этим мудрым фарисеем не оказался епископ, который не сказал им, что оставьте в покое этих людей. Посмотрим, как оно будет продолжаться. Будем вести с ними дискуссии, будем разбираться, будем уважительно все это, только стремясь к истине разбирать. Если найдутся общины, которые захотят их иметь своими пасторами, пусть они имеют их своими пасторами, как там в Голландии. Если общины не найдутся, то они их не примут, мы не будем им навязывать этих людей. Но общины-то сами будут выбирать своих пасторов. И тогда со временем все было бы расставлено на свои подходящие места, но вместо этого они сцепились, все это свалилось на вопрос о том, является ли доброе, которое человек имеет в своем сознании, его собственным или Господним. И это было очевидно из буквального смысла латинского слова, что оно в его сознании Господне. Но поскольку эти, Дохимиль и Шалир, делали из этого вывод, что они имеют из этого Господнего доброго в себе небесную перцепцию, и получают, так сказать, из небесной перцепции вот это новое учение веры, то те в результате стали бить по утверждению о том, что доброе в человеке Господне, чтобы побороть вот эту вот доктрину насчет перцепции, что это ваша собственная перцепция. О чем потом, кстати, жалел даже епископ, что в пылу это вот они выплеснули ребенка вместе с водой. Но поскольку они это уже утвердили как догмат, что доброе у человека его собственное, то потом это оказало очень негативное влияние на саму всеобщую новую церковь. Очень многие догматы, которые в пылу этой полемики были выработаны и были приняты, они сейчас мешают им развиваться дальше. Надо было указывать и им не на то, что доброе их собственное, потому что это противоречит буквальному смыслу латинского слова, а им надо было указать, что доброе может быть Господним, но прелюбодействованным. И тогда человек совершает профанацию и впадает в очень страшное духовное внутреннее преступление. Вот как надо было им указать. Вместо этого, вышло то, что вышло. К сожалению. То есть вот эта вот борьба, вот эти сражения и так далее, они привели к разделению, оказали очень негативное влияние на обе стороны, последствия чего мы, к сожалению, сейчас и наблюдаем. Эти, да, со временем рассеялись. То, что сейчас находится на месте Новой Господней Церкви, оно совершенно ничего общего не имеет с тем, что это было тогда. И я скажу, что, по-моему, это все-таки к лучшему. Но и эти не вышли без потерь. Знаете, это вот как человек поехал на борьбу, ему там ногу отрубили, руку. И он вроде и вернулся, так сказать, живой, но покалеченный. И вот сейчас, к сожалению, у них много вот этих вот следов этой искалеченности. В результате чего они начинают все более омерщвляться и все менее становятся способны противостоять той оголтелой волне атеизма, которая на них накатывает в современных Соединенных Штатах из вот этих вот активистов всяких там человеческих прав и так далее. Ну, как бы я сказал все, что хотел на сегодняшнем сказать. На этом я буду завершать. Аминь.
Можно с вами пытание?
Да.
Вот если было бы сюда судоборно, спровоковало нові ангельські сети, і в такому і в наступній послідовно це відобразилося на свідомості нашого людства. І мені було цікаво, що це стосується тільки Суденбурга, чи кожна окрема людина має якийсь вплив на загальну свідомість людства і ангелів, тобто в такому порядку, як ви сказали. Тобто на свідомість.
Да, кожний чоловік в залежності від степені свого преобразування і возрождення свого розсудочного Господом становиться орудієм ангельським, впливаючим на окружающую его так называемую природную реальность. Это вот, знаете, в математике есть такое понятие веса. Вот есть, допустим, измерение, которому приписывается вес там 0,05. А есть измерение, которому приписывается вес 2. И когда они, если у измерений одинаковый вес, то если их сложить и поделить, то выходит среднеарифметическое. А если есть разный вес, то в это среднеарифметическое, тот, который имеет 2, будет вносить подавляющее значение. А то измерение, которое имеет, скажем, вес 0,05, будет очень незначительное влияние вносить. И вот точно так же в зависимости от того, на какой степени просветления и развития находится сознание человека, ангелы могут по-разному влиять на то, что называется нашей общей реальностью или же миром. На этом, кстати, основана и магия. Вот что такое магия? Латинское слово говорит, что магия – это злоупотребление божественным порядком. Это когда человек развивает свое внутреннее рассудочное разумение на вещах священных. Но вот сказано, что человек, даже находясь волей в аду, может возвышать свое сознание даже в самый высший небесный свет. Вот маг – это человек, у которого он неправильным порядком вошел во внутреннее постижение. То есть не Господь через ангела его ввел, а он развил собственное рассудочное, пользуясь научностностями из божественного слова, допустим. Но его собственная воля пробует использовать это как инструмент для влияния на внешние чувственные формы мира. И по Господнему попущению это часто и попускается. Вот откуда маги обретают свою силу. Казалось бы, почему Господь? Почему? Потому что вот в этом мире соблюдается равновесие, и каждый до определенных пределов ему позволено делать все, что он хочет, и его не останавливают средствами исключительно как внешними. Каждый маг рано или поздно платит за то, что он это делает, когда идет возврат. Но когда человек просветлен Господом, и в нем укоренено Господнее доброе, то тогда не он меняет мир, а Господь через него меняет мир, действует, и тогда его вес, влияние в чувственные формы внешнего мира, которое включает в себя все, что угодно, общественно-политические события, природные катаклизмы, катастрофы или, наоборот, улучшение погодных условий и так далее, судьбы людей, которые находятся рядом с ним, все тогда определяет и руководит этим через него Господь. То есть Господь через каждого человека руководит и воздействует. Но в этом один инструмент имеет вес, скажем, 2-3, другой имеет 0,05. И, соответственно, тот вклад, который вносится через инструмент, зависит от его вот этого внутреннего веса. Ну, плюс рядом действуют какие-то маги, которые тоже, но незаконным порядком приобрели большой вес влияния на вот эту внешнюю реальность. Но это надо очень четко понимать нашу ответственность. Когда мы совершаем духовное преступление внутри себя, мы совершаем их прежде всего против нас самих, но последствия обрушиваются и на всех остальных окружающих людей. Вот поэтому люди по-настоящему ведомые Господом и просветленные никогда не захотят воспользоваться своими возможностями, даже если они почувствуют, что они могут это сделать. И наоборот, они все время будут молиться: «Господи, да будет воля Твоя, но не моя. Упаси меня от того, чтобы вмешиваться в Твое воздействие на окружающее вокруг меня своей собственной воли».
Я правильно разумею, что людина, яка вчає Господні істини, Господь через неї може покращувати якість
пісень. Да, да, да. Когда человек наводит порядок в самом себе, то он становится орудием улучшения и своего народа, в частности, из людей, находящихся вокруг него, там общества, города и всего человечества в целом. И наоборот, когда он пытается менять это внешними средствами, то он пытается менять это по своим представлениям собе. И когда ему кажется, что он вроде бы улучшает ситуацию, он часто ее ухудшает, как всякого разного рода революционеры, там, общественные преобразователи и так далее. Только единственное это срабатывает, когда общественный преобразователь приходит в власти законным способом и руководствуется законами, правилами, справедливостью и заботой о ближних, об их благе. Вот тогда его общественное преобразование приводит к хорошему результату. А когда он думает, что он знает, как все надо устроить, только надо загнать в концлагерь, уничтожить плохих людей, и все сразу, жизнь превратится в рай на земле, то получается то, что, к сожалению, часто получается. Но я говорю, самое лучшее, что мы можем сделать для окружающих, это бороться со злом в самих себе. Это точно так же, как вот с заповедями. Если мы у кого-то не крадем, то мы его благодетельствуем. Если мы не лгем про другого с нечистыми целями, то мы его благодетельствуем, потому что мы не приносим ему вреда. И вот это работает на внешнем уровне, и еще больше это работает на внутреннем уровне. Если человек внутренне не нарушает заповеди, то он не только сохраняет того, кому он не нанес ущерба своим злом по соблюдению заповеди, но он также влияет и улучшает окружающую вокруг него обстановку. То, что называется мир вокруг нас.
И у меня еще было одно питание, если мы долго должны были прошлые, маленькое, просто вы сказали, что мы с вами продаж проблемы, это тоже, наверное, началось все эти реакции. До того, а как мы точно, что проблемы на его особости, а добро в нем, и как можно говорить добро в нас, таким чином?
А по плодам? То есть, когда вот вот яркий такой пример, Сонборг описывает, вот как человек может в общественном отношении проявить доброе к своему ближнему. Например, ему предлагают занять место, и какому-то другому человеку предлагают занять место. Допустим, он государственный чиновник. Но он видит, что этот человек гораздо более талантлив, чем он. Он может принести больше пользы. И он отказывается сам от этого места, хотя он будет страдать в зарплате, в карьере и так далее, но потому что он видит, что этот человек может принести больше пользы. Это значит, что он оказал ему доброе. Или наоборот, когда он видит, что какой-то негодяй врется к власти, чтобы захватить место, и он видит, что этот человек, ну, взяточник, негодяй, заботится только о себе, бездарь, который хочет занять место, которое не соответствует его умениям и талантам, и он будет, и этот человек ему очень опасно сопротивляться, потому что тот уже создал себе, так сказать, группу последователей, и все. Но он будет с ним бороться до конца, чтобы не допустить его на это место, даже если этот человек пообещает ему, вот если я приду к власти, то я тебе сделаю там под своим помощником, я тебе повышу зарплату, я тебе дам больше возможностей карьерного роста и так далее. И он в ущерб себе с ним сражается, и даже то, что он может от этого пострадать, и быть изгнанным, и даже клеветным и посаженным в тюрьму, вот тогда он борется за доброе против злого. И в том, и в другом случае. Вот это называется любить ближнего, отделенно от его личностности. Ну что, еще у кого-то, может, будут вопросы?
Меня слышно, нет?
Да, да.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вопрос такой, вот ангелы посреди небес, они получают как бы просветление в процессе чтения и осмысления как бы латинского слова, я так правильно понимаю? Да, да. Вот Пинкерна. То есть он тоже так получает просветление через наше как бы сознание и осмысление положения и учения.
Да, да. И только так. И вот нет слова отдельно для ангелов, и нет слова отдельно для людей. Есть одно общее слово, иерархия этих слов, но есть его раздельные степени смыслов. А что такое смысл слова? Это представление человека. Вот есть научностность, а научностность или же буквальный смысл – это вот эта вот внешняя чаша. А представление – это то вино, что наполняет чашу. Например, в одну и ту же чашу можно влить там какое-нибудь кабарне прошлого года молодое вино, можно влить, допустим, французское вино там трехлетнее, а можно влить какое-нибудь там французское вино 25-летнее. И все это в одну и ту же чашу. И вот представление человека, это как бы вот это вот, ну, доброе представление, это хорошее, но молодое вино. А представление ангелов духовных, это вино вот этого очень хорошего качества, но такое не превышающее. А вино ангелов небесных, это вот это вот там 30-летнее французское высшей марки. И все это в раздельных степенях существует одновременно. То есть этот бокал и три степени различных вин в этом бокале, они существуют в раздельных степенях в одном и том же сознании. То есть когда латинское слово говорит о человеке, оно иногда имеет в виду человека со всеми его уровнями сознаниями. Помните, вот была проповедь «Семь степеней сознания у человека». Она еще в догматике была. А иногда имеет в виду человека как чисто природное сознание в самой последней степени. И тут всегда надо очень тщательно присматриваться, что в данном контексте, что в данном случае имеется в виду. То есть в человеке, вот в большом смысле, в этом сознании, в нем есть и природная степень, и духовная природная, и духовная чисто, и небесная. И все это в одном и том же сознании, в котором происходят все вот эти вот процессы. Но на уровне чисто природном этого не видно. Поэтому человеку кажется, что все его побуждения – это его собственное побуждение, все его познания – это его собственное познание. А они всего лишь одно звено в очень большой цепи. Так сказать, точка прикрепления, которая находится в природных состояниях самых нижних сознаний, то есть чувственных и телесных. А вот это вот высшее звенье – уходят в бесконечность божественному сознанию. Потому что Господь присутствует в каждом человеческом сознании. Даже человека адского и даже адского духа. Вот это вот было описано в книге «Приглашение в новую церковь». Как чтобы доказать это в том мире, Господне присутствие или же Дух Святой было изъято из сознания демона. И он тут же упал, как груда, это вот, как мертвый труп. Потому что в каждом человеке живет только Господь Иисус Христос, и в каждом ангеле, и даже в каждом демоне.
Еще вопрос. Вот когда Господь после крещения явился, там у Филиппа, и когда тот осветлял его раны, это же как в духе было, то есть в духовном мире у Господа они тоже как бы раны имели место быть, и как бы немножко...
Да. Они представительствовали по соответствиям тот ущерб, который иудейская церковь нанесла божественному истинному слову. Вот помните, когда точно то же, когда вот он взял у них соты и рыбу и кушал. То есть, с одной стороны, говорится, что он явился их духовным очам, а с другой стороны, он вроде бы материальные рыбу и хлеб мог есть вместе с ними. И как бы Филипп свои материальные руки вроде бы вкладывал в его материальные раны, а на самом деле он явился ему очам духовным. Из этого просто следует, что никакого такого материального мира не существует. Существуют лишь разные степени в духовном сознании Господа, которые являются раздельными степенями творения, но если бы материальный мир существовал как нечто сосуществующее Господу, отдельная сущностность, такое было бы невозможно, потому что он бы действовал по своим собственным материальным законам и мог бы существовать вне зависимости от того, вообще существует ли мир духовный или даже сам Господь, который его создал. Вот как часы часовщик сделал, и они идут, там детали крутятся, пока не рассыпятся, а часовщик может уйти, умереть, это уже не играет значения. А суть в том, что каждое так называемое мгновение нашей так называемой природной реальности создается отдельно от других мгновений воздействием Господа в нисходящей последовательности от самой высшей степени до последнего чувственного. То есть это образы в чувственной, в самой последней степени. А почему они представляются неким трехмерным миром, в котором происходит изменение по времени? лишь потому, что это определенная продолженность представительности чувственного восприятия. Но не прошлое формирует будущее, а прошлое, будущее и настоящее формируются, Господи, в себе как бы одновременно и существуют вот в этом вот внутреннем восприятии. Вот я всегда привожу яркий пример из чисто физических опытов, что согласно законам физики луч света через среду всегда идет кратчайшим образом. И вот есть призма, например, вот есть плоскопараллельная пластинка, а есть призма, у которой одна поверхность плоская, а другая наклонена, ну, срезана. И вот луч света, подходя к плоской поверхности и попадая на нее, он же не может знать, что там будет по другую сторону. То есть там такой же плоская грань или там срезанная грань. Но луч всегда пройдет, эти фотоны пройдут самым коротким образом. Словно они заранее рассчитали и знают, что будет с другой стороны. А это возможно только в том случае, если все так называемый материальный четырехмерный мир просто существует как заранее посчитанное и по законам вырисованное некое, так сказать, кристалл монолитный в себе. А на самом деле и это только видимость. Потому что эти все чувственные представительности по соответствиям, они формируются лишь как изображение их изначальных причин, тех, что находятся в высших духовных состояниях сознания. И вот поэтому Господь мог так легко менять эту реальность, что человеку, который верит в то, что она действует по физическим законам, это представляется нереальным. Как он мог из 5 хлебов сделать там столько, что 6000 человек могли наесться до этого. Ну вот как, как он размножил эти 5 хлебов? Да потому что нет ни принципиальной разницы между духовной и природной реальностью. Он просто своим наитием вдохновил так, что в следующее мгновение, там, где в предыдущих было 5 хлебов, появляются 10, 20, 30, 40, 50, и они появляются как бы из ниоткуда. Но не из ниоткуда, а просто все это заранее вычерчено вот в этой вот общей реальности. И поэтому, когда Господь является духовным очам апостолов, они не могут различить. Вот почему Господь после своего воскресения не явился всем. С одной стороны, это бы принуждало как чудо, но с другой стороны, его могли видеть только те, кому он открывал духовные очи. Вот если бы апостолы были в толпе, и они бы его осязали и говорили: вы что, не видите, вот он воскрес, стоит, а вокруг стояло бы множество людей, говорили: да вы что, с ума сошли, чего-то накурились, вы что это руками пустоту лапаете. А это значит, что между этими двумя так называемыми реальностями нет разницы. И что это одна и та же реальность, но только в различных своих выражениях, которая может восприниматься по степени открытости внутреннего чувственного восприятия, того же зрения, допустим. Кому открыто внутреннее зрение, тот видит духовную реальность, видит стоящих рядом духов. А кому не открыто, он видит вокруг только голые стены, так сказать, материальную комнату, пустую.
Еще вопрос такой. Вот достаточно много времени уходит на, как бы, на то, что не лезть, например, там какие-то высшие небеса там, или духовные небеса. А много ли таких, которые вот, на самом деле стремятся вот именно в эти там, как бы, запредельные там для нас вещи, а в то же время у вас как бы очень много времени уходит, вы сами говорите, там не лезьте туда, не лезьте там. И я как-то вам вопрос задавал там уже в чате, что может быть есть смысл как бы занять, строить уже на, как бы, на тех людей, которым нужно доказывать очевидные вещи. То есть вот мне в голову там приходит, я вот как бы читаю там, вас слушаю, и с целью там куда-то там возвыситься, там что-то, я там пятый грудь, пятый и так далее там. Вот, ну, как бы вот более в таком для людей, которые ну, адекватно, скажем так, процент на таких людей делают.
Ну, я скажу так, что если бы вот у меня была одна и та же община, которая бы росла, вот я развивался, мы вместе развивались, то это было бы одно. Но тут приходят часто люди, которым приходится начинать объяснять, ну, действительно простые вещи. Но объясняю их по-другому, чем я бы, например, объяснял лет 20 тому назад. То есть нельзя сказать, что я возвращаюсь к тем состояниям, в которых я был 20 лет тому назад, и объясняю точно так же. Я им объясняю тоже, исходя из своих вот комплекса представлений, находящихся в своем сознании, которые развились вот более внутренним пониманием слова. Но им это нужно, потому что если я начну рассказывать только самые высшие вещи, то для них это будет бесполезно. То есть кому-то это будет полезно, а кому-то нет. А все-таки мое служение состоит в том, чтобы стараться помочь каждому, кто пришел и кто хочет. Конечно, можно было бы разделить общину на несколько уровней, несколько групп вести и так далее, но пока это не получается. Может быть, если со временем такая необходимость и возникнет, это тоже будет хороший подход и правильно. Но даже когда я говорю простые вещи, все-таки я стараюсь говорить их из более внутреннего понимания.
Нет, я наоборот имею в виду, наоборот, упростить, там, то есть не лезть там вот именно в глубины, там, потому что это там же ваш уровень, там, наш уровень.
А, это. Но с другой стороны, да. Но я должен развивать и это. То есть это тоже одно из требований. Потому что. Но опять же, если бы у меня было, допустим, помощник, которым я мог бы оставить работать на более низком уровне, а самому сосредоточиться на более высоком уровне. На этом, собственно, был построен, если вы помните, проект создания порядка священничества в Новой Господней Церкви, что согласно этому проекту должно быть две иерархии. Иерархия пасторов и иерархия судей. И первое относится к царству к служениям царства, царским Господним, а второе относится к священническим Господним. И тогда я мог бы сосредоточиться исключительно на этом, а кто-то бы работал уже на уровне более низком. У нас вот с Димой в определенном смысле такое разделение полномочий. Он сейчас там собирает группу по интернету в Харькове и проводит на более доступном уровне. Но пока такая ситуация, что у меня нет такого помощника, и я одновременно должен являться и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но это, конечно, не очень хорошая ситуация. Мне бы и самому было бы интереснее сосредоточиться на каких-то более внутренних вещах. Но я должен делать и вот это. Ну, пока такая ситуация.
И реально ли вот давать как бы определение понятия? Потому что как бы у вас там те понятия, которые оперировали там 10 лет назад, сейчас они, на мой взгляд, по крайней мере, имеют отличие. То есть понятно, что ничто не стоит на них, но вот эти вот, ну, как бы, и разные термины, это имеет место быть, уже объясняете те или иные положения. На мой взгляд, если было бы конкретное определение того или иного понятия, это было бы как нам легче ориентироваться уже.
Ну, я стараюсь, по крайней мере. Я пробую это делать. Но для этого мне важна именно как бы обратная связь. Вот когда люди меня спрашивают, и тогда я могу определяться и уже формулировать. Вот в свое время была такая история. Я ввел понятие И мне вот Дима Роговой сказал, что этого нет в латинском слове, что я ввожу какое-то новое понятие. И я взялся для того, чтобы показать это понятие, дать его определение. И из этого родилось несколько доктринальных занятий. Я показал, что оно напрямую вытекает из смысла буквального латинского слова. Вот это была обратная связь. А так я бы просто и не знал, то есть, потому что оно пришло, я его использовал. А когда мне этот вопрос задали, вот мне Дима, кстати, очень часто в этом помогает. У него такой критический ум, и когда он начинает что-то критиковать, это заставляет меня с этим разобраться, сформулировать в более последовательном и понятийном таком, то есть создать понятийный аппарат. Вот почему я очень рад, что сейчас у нас появилась наконец возможность по скайпу общаться, вот, что будут задавать вопросы, это будет и мне помогать то же самое, то есть формировать определение. И если вы помните, я немало проповедей и занятий написал именно по следам. Вот ко мне люди обращались с вопросами, и я понимал, что это вызывает у них проблемы с пониманием, я понимал, что возможно не только у них, и тогда я писал целое занятие, посвященное именно разъяснению вот этого конкретного вопроса, который ко мне пришел по обратной связи. Поэтому я очень радуюсь, когда я такую обратную связь имею.
Ну и последнее. Я как бы ранее тоже к вам с таким вопросом выходил, что как бы не хватает примеров и как бы образов тех или иных понятий. То есть там вот сегодня я там несколько раз как бы терял нить вашего рассуждения. Там, то есть перевести какой-то пример или какой-то образ, там что это одно и то же, как бы ну, проще было бы улавливать суть. Потому что иногда просто теряете там, то есть как бы суть того, что вы говорите. То есть вот именно примеры. Но есть такая пословица, что длинный путь к получению, короткий с примеры там, то есть любую картину вы хоть раз увидите ее там, и чем 100 раз как бы услышать о ней там, то есть как бы понимать, перевести, понять какие-то опыты, насколько это возможно, конечно.
Ну, я пробую. Я пробую. Моя проблема в том, что я как бы все это у себя в голове вижу, и мне не всегда, я понимаю, что это нуждается в конкретном, так сказать, чувственном описании во внешнем. Оно уже у меня есть. Это такая книга была «Физики шутят». И там было вот, ну там, как писать научные статьи, и говорила, что если вы хотите ввести в ступор свою аудиторию, то когда вы пишете научную статью, просто возьмите, выделите из текста две страницы математических выкладок и замените их значком «следует». И, в общем-то, вы как бы никого не обманываете, действительно, одно следует из другого. И вот я, к сожалению, часто не замечаю, что эти странички остаются непроявленными, но я стараюсь по возможности давать примеры. И я, конечно, учту, что это надо делать чаще и более развернуто. Я постараюсь, по крайней мере, учить.
Потому что еще часто бывает такое, что вот, ну, как обитель замировать и даже вот, читая текст, и ну, там можно же там как бы пропустить нечаянно запятую. И как бы смысл, вот сидишь и думаешь там. К чему это относится там то или иное слово там, то есть там что, ну, нету запятой там, или как бы ну, окончание немножко там, или не так там, а смысл уже совершенно меняется. Поэтому здесь вот, когда были бы примеры, это было бы очень ну, как бы важно, там, чтобы уже понять весь текст в целом.
Ну, да, вот поэтому мне очень важна такого рода обратная связь, когда люди что-то не уловили и спрашивают, и тогда это заставляет меня и приводить примеры, и даваться более подробное разъяснение. Ну, для этого и есть вот эта вот часть с задаванием вопросов.
Ну, пока сегодня не буду нагружать, а то так же.
Ну, может быть, я проведу такое занятие, где просто люди будут задавать вопросы. Наверное, это чаще надо проводить, чтобы люди приходили своими вопросами, какими-то недоумениями и так далее. И чтобы все занятие можно было бы этому полностью посвятить. Ну, такие сессии. Я думаю, что я буду это проводить в дальнейшем. Такое. А то действительно, после такого класса это немного сложновато бывает.
Ну, у меня все пока сегодня. Спасибо.
Да, большое спасибо за ваше участие и за ваши вопросы. Мне это действительно помогает очень сильно. Ну что, может быть, еще у кого-то есть вопросы?
Да еще потом, еще в дальнейшем, когда вопросы задают, ну вот, например, на украинском языке, я, к сожалению, ну как бы не совсем до конца понимаю, но просто вы это дублировали, как бы, на русском языке, то есть какой вопрос задан?
Ну, что поделаешь, у нас тут как бы, да, двуязычная среда.
И... Нет, просто чтобы вы дублировали.
Хорошо, да, хорошо, я попробую. Угу. Да, хорошо. Ну что, если нет вопросов, то, наверное, на этом мы будем завершать наше сегодняшнее занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я еще раз благодарю всех, кто присутствовал по скайпу, и дай Господи нам в дальнейшем опять снова собираться. Да пребудет с вами благословение Господа нашего Иисуса Христа. А запись я забыл включить.
А я записал.